Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Сейчас он говорит о язычниках, о тех, которым еще предстоит уверовать в него. Он говорит о вас. Вы часть тех других овец, которые не сего двора, и тех, говорит Иисус, надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все мы одно во Христе Иисусе. Между нами нет высших и низших чинов и положений. Все мы одно во Христе Иисусе. Длинные волосы или короткие, строгие костюмы или джинсы, галстуки или драные футболки – все это не важно. Мы все одно во Христе Иисусе. Он – тот общий знаменатель, который разрушил все преграды, воздвигнутые человеком, чтобы отделить себя от других. Человек очень хорошо научился воздвигать стены между собой и другими людьми. Но Иисус знает, как эти стены сломать. Он соединяет нас всех. Он делает нас одним целым. И Он говорит: «Я есмь истина». Он дает нам эту абсолютную, единую истину, которая существует в этом мире, и Он сам является этой абсолютной истиной. Будучи в Нем, мы соединены воедино, и стены между нами разрушены. Как сказал Павел, «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, Иисус говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». За 5 месяцев до того, как это произойдет, Иисус говорит о своей смерти и воскресении. «Никто не отнимает ее, то есть жизнь, у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иисус утверждает: «Я имею власть отдать ее». И Он доказал это на кресте. «Никто не отнимает ее у меня». Они не убили Иисуса на кресте. Они повесили его на крест, но Он сам испустил Дух Свой. Он не дал им возможности убить его. Они не смогли убить его. Он сам испустил свой Дух. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». И сие сказав, испустил Дух. Он отдал свою жизнь. «Никто не отнимает жизнь у меня, но я сам отдаю ее», сказал Иисус. «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Он доказал, что у него есть власть отдать свою жизнь. И затем, 3 дня спустя, Он доказал, что у Него есть власть принять ее обратно. Он воскрес из мертвых. Мы празднуем это событие, потому что гробница оказалась пуста. Он обладает властью вновь принять жизнь. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» И после слов Иисуса между людьми наступило разделение. Здесь повествование делает как бы скачок во времени. Все, что происходило в 21 стихе, происходило в октябре, во время празднования праздника Кущей, который проходил в Иерусалиме, а то, о чем говорится в 22 стихе, происходило уже в декабре. Иоанн говорит: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Этот праздник также известен под названием Ханука, и праздновался он по нашему календарю в декабре. В этот день отмечалось очищение храма после осквернения ассирийцами. Итак, Иисус снова вернулся в Иерусалим, и это происходит зимой, в декабре. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите». Ранее он уже говорил им: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Именно поэтому он говорит сейчас: «Я сказал вам». Они ожидали от него, что он просто скажет: «Да, я Мессия». Но Иисус не хотел давать им такого ответа. Незадолго до этого Иисус спросил своих учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Он открыл это своим ученикам. Разговаривая с женщиной, самарянкой, в ответ на ее слова: «Знаю, что когда придет Мессия, то возвестит нам все», Иисус сказал ей: «Это я, который говорю с тобою». Он ответил ей совершенно ясно. Но иудеям он не дал этого четкого и конкретного ответа. «Долго ли тебе держать нас в недоумении?» — спросили они. «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Он отверз очи слепому. Он исцелил человека, находившегося в болезни 38 лет. Они видели все эти чудеса, которые он сотворил, поэтому он сказал: «Зачем мне говорить вам ясно? Вы все это видели сами. Все эти дела свидетельствуют о том, кто я такой». Обо всем этом сказано в 61 главе книги пророка Исаии, где содержится пророчество о Мессии. «Но вы не верите, — говорит им Иисус, — ибо вы не из овец моих». Мы еще поподробнее поговорим об этом, когда будем обсуждать вопрос о предопределении. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». 3 месяца спустя он снова говорит с ними о том же, о чем он говорил раньше, о том, что его овцы следуют за ним. Несмотря на то, что прошло уже много времени, Иисус возвращается к тому же, о чем он говорил с ними в последний раз. Говоря о своих овцах, Иисус делает некоторые очень интересные замечания. Послушайте внимательно. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Читая эти строки, я исполняюсь благодарностью Богу за то, что я принадлежу к Его овцам. Знание этого дает мне огромную твердость и уверенность в жизни. Я знаю, что я из Его овец. Я слушаю Его голос, я отвечаю на Него, следую за Ним. Я получил вечную жизнь и понимаю, что теперь я никогда не погибну, и никто не сможет похитить меня из Его руки. Он сказал: «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Вы хотите, чтобы я дал конкретный ответ на это? Насколько конкретный ответ вы хотите? «Я и Отец одно». По-моему, здесь достаточно конкретно сказано. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Совершенно ясно, что Иисус, говоря истину, заявляет о своем равенстве с Богом. «Я и Отец одно». Он говорит о том, что он равен с Богом. Он заявляет о своей божественности. И они тоже поняли это, но для них это было богохульством, и за это богохульство, по закону, они собирались побить его камнями. Некоторые люди утверждают, что Иисус никогда не говорил, что он Бог. Видимо, это значит, что они никогда не читали Писание. «Я и Отец одно». Проще и яснее, казалось бы, сказать уже невозможно. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями? Вы хотите побить меня камнями за то, что я отверз очи слепому, или за то, что я исцелил больного около купальни Вифезда? За какое именно из этих дел вы хотите побить меня камнями?» Они сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Они прекрасно поняли его, когда он сказал им: «Я и Отец одно». «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: „Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий“? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Еще и еще раз Иисус говорит о том, что дела, которые Он творит, свидетельствуют о Нем. Интересно, о чем он говорил, когда сказал: «Он назвал богами тех, которым было Слово Божье». Объяснение этому мы находим в 6 стихе 81-го псалма. Вы можете прочитать этот псалом и рядом с 34-м стихом Евангелия от Иоанна сделать пометку: «Псалом 81, 6 стих». Чтобы когда мормоны подойдут к вашей двери и попытаются доказать вам, что они имеют право, вознесшись к Богу, стать богами, поскольку здесь сказано «вы боги», то вы можете прочитать им 81-й псалом, 6 стих. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Обратите также внимание, что здесь псалмопевец также цитирует Писание. Рядом с этим псалмом запишите Исход, 22 глава, 8 и 9 стихи. Итак, у нас с вами появилось еще одно параллельное место. В 22 главе книге «Исход» Господь устанавливает судей как верховную власть над народом. Он дает им конкретное установление о том, как они должны действовать в случае, если народ или какой-то человек не будет соблюдать закон. Таким образом, Господь устанавливает судей над Израилем, чтобы они, действуя его властью, следили за исполнением закона. Интересно заметить, что слово «судьи», употребляемое в 8 и 9 стихах 22 главы Исхода, на еврейском языке звучит как «элохим», что может быть переведено как «боги». Таким образом, судьи здесь выступают в роли богов, правящих над людьми, судящих их и таким образом определяющих будущее людей. Они выполняют работу Божью. Итак, те, которых он назвал богами, в действительности являются судьями, которых он поставил, чтобы они управляли народом и следили за исполнением закона. На этом стихе при всем желании невозможно построить учение, говорящего, что если вы хороший мормон, то в конце концов вы станете богом и будете править на какой-нибудь своей собственной планете. В этом стихе лишь говорится о том, что судьи названы богами, потому что они обладают богом данной ответственностью вершить его, Божий суд, над людьми. Поэтому те, которым было Слово Божье, это судьи, которые обладали определенной властью и поэтому были названы богами. Иисус говорит: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Иисус говорит им не столько о том, что написано в псалмах, сколько о том, что написано в 22 главе книги Исход, в 8 и 9 стихах. Кстати говоря, о мормонах. Недавно у меня произошел очень интересный случай. На прошлой неделе к двери моего дома подошли двое молодых ребят, мормонов, и хотели завязать со мной разговор. Тогда я сказал им, что мы не верим в одного и того же Бога, несмотря на то, что мы, возможно, и используем одни и те же слова. Они говорили об Иисусе, о Боге, о спасении по вере в Иисуса Христа и о том, что Он пролил свою кровь за наши грехи. И из их слов вполне могло сложиться впечатление, что они верят в то же самое, во что и я. Тогда я сказал им: «Знаете, когда вы говорите о Боге, вы говорите не о том Боге, в которого верю я, потому что я не верю, что мой Бог – это Адам. Он не Бог, я не поклоняюсь и не служу ему как Богу. Ваш пророк, человек, которого вы считаете пророком, Бригам Янг, утверждал, что Адам и есть наш Бог, единственный Бог, которому мы должны служить». На это один из парней сказал: «Ну, видите ли, вы не совсем точно понимаете, что хотел сказать этот пророк». Тогда я сказал ему: «Ну, может быть, но я несколько раз перечитал его проповедь, и я читал статьи в вашем издании «Утренняя звезда», которые были написаны по поводу этой проповеди». И потом я спросил его: «Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что вы будете Богом?» Этот человек сказал: «Да». Тогда я спросил: «Верны ли вы учению и верованиям мормонов? Верны ли вы своей церкви? Верите ли вы в то, что взойдете на небо и станете Богом, и что у вас будет своя собственная планета?» Они оба сказали: «Да, мы верим в это». Тогда я ответил: «Ну, значит, то, что говорил Бригам Янг, полностью соответствует тому, во что вы верите. Только вы говорите о будущем. Вы говорите: мы взойдем на небо, мы станем богами, у нас у каждого будет своя собственная планета». А он говорил о прошлом и сказал, что Адам жил когда-то в другом мире, достиг определенного уровня совершенства, стал богом и, придя на землю, привел на нее одну из своих небесных жен, Еву, и начал свою земную жизнь. Таким образом, Бригам Янг взял одно из учений мормонов, и вместо того, чтобы применить его к будущему, он просто применил его к прошлому. И если вы считаете, что применение этого учения к будущему достаточно логично и правильно, тогда такое же применение этого учения к прошлому тоже должно быть достаточно логичным в ваших глазах. Таким образом, Бригам Янг был прав в том, как он истолковал ваше учение. Учение о том, что вы когда-нибудь станете богами. Только вместо того, чтобы говорить о будущем, он применил его к прошлому. Поскольку эта доктрина, по определению, должна быть применима ко всему происходящему на протяжении всей вечности. И затем я спросил их: «Вы говорите, что верите в Иисуса Христа и спасение, поверив в Него. Но правда ли, что тот Иисус, в которого вы верите, является братом Люцифера?» Молодые люди ответили: «Да, мы верим в то, что он брат Люцифера». На это я сказал им: «Совершенно очевидно, что тот Иисус, в которого верите вы, совсем не тот, в которого верую я. Вы говорите о другом Иисусе Христе. Я не знаю того Иисуса, о котором говорите вы, потому что тот Иисус, в которого верую я, не брат Люцифера, потому что в противном случае Люцифер также был бы сыном Бога. Но тот Иисус, в которого верую я, это единственный, единородный Сын Божий. Он не творение, а Люцифер был сотворен Богом. Если вы верите в то, что Иисус – это брат Люцифера, тогда вы унижаете Иисуса. Иисус сказал: «Я и Отец одно». Иисус, в которого верую я, не брат Люцифера, но он одно с Отцом. Так что, видите, мы с вами верим в разных богов, в разных Иисусов. И тогда они просто ушли, покачивая головами. Я молюсь за них. Они мне показались очень приятными молодыми людьми. Я не хотел расстраивать их, но я считаю, что это очень важно, чтобы они смогли увидеть, что тот Иисус, которого они проповедуют, в которого они верят, отличается от того Иисуса, который является моим пастырем, тем, чей голос я слышу и за которым я иду. Тот Иисус, в которого верую я, един с Отцом. Он имеет право сказать: «Я и Отец одно». Поэтому, говоря «Вы боги», Иисус напоминает о судьях, которые были поставлены Богом для того, чтобы следить за исполнением закона Божьего на земле. И далее он продолжает: «Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил?» Иисус говорит, что Отец освятил, отделил его. «Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Заметьте, он снова говорит о делах. Дела свидетельствуют о нем. Один из его учеников, Филипп, сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Дела свидетельствуют о нем, как признал Никодим в 3 главе. Делать все это, отверзать глаза слепым и творить другие чудеса, какие ты творишь, никто не может, если не будет с ним Бог. «А если творю, — говорит здесь Иисус, — то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его. Они хотели арестовать его, но его час еще не настал, и поэтому он уклонился от рук их. Они окружили его, но он прошел между ними и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Он оставался там до тех пор, пока Мария и Марфа не позвали его на помощь, и он снова пошел в Иерусалим, чтобы воскресить их брата Лазаря из мертвых. Пошел уже для того, чтобы на Пасху быть арестованным и распятым. Итак, сейчас он находится около Иордана, там, где он начал свое служение вместе с Иоанном Крестителем. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него. Жившие там люди слышали о том, как Иоанн говорил: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Эти люди подтверждали, что все, что сказал Иоанн об этом человеке, было истинно. И многие там уверовали в него. Итак, мы с вами подошли к концу 10 главы Евангелия от Иоанна. В 11 главе мы увидим, как Иисус приходит в Вифанию, чтобы совершить чудо воскрешения Лазаря. И снова мы возвратимся к вопросу о его делах. Помните, он все время повторял: «Если не верите словам моим, верьте мне по моим делам». Воскресение Лазаря из мертвых было ярким доказательством того, кем он был на самом деле. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил вас. Пусть Он укрепит вас. И пусть Он даст вам мудрости. Пусть Он благословит вашу работу и все, что бы вы ни делали. Пусть Он даст вам возможность послужить кому-то и свидетельствовать о Нем, чтобы Он использовал вашу жизнь как инструмент для своей работы. Пусть Дух Его пребывает на вас, чтобы вы были исполнены радостью и силой Духа Святого, того Духа, который воскресил Иисуса из мертвых, который живет в вас и оживотворяет вас в Боге, во славу нашего Господа Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!